Вышли в пикет в Мадриде против главы вертолетов России. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, собственно, на этой неделе мы видели большое расследование ФБК про Николая Колесова, про человека, который возглавляет вертолеты России. И нам было это анонсировано как большое расследование про коррумпированного военного преступника. Сначала немножечко скажу про этот самый пикет. Он выглядел абсолютно убого. Там было 30 человек с одинаково напечатанными плакатами. Насколько я понимаю, большая часть этих людей, ну, то есть подавляющие, это были люди, непосредственно зависящие от ФБК или являющиеся его сотрудниками. И выглядело это так же смешно, как пикет в Черногории предыдущий против Екатерины Андреевой. Нам не говорят, чем закончился пикет против Екатерины Андреевой, но такое ощущение, что мероприятия все эти ужасно напоминают. Помните, как в советское время для галочки составлялись разные отчеты, для галочки, да, там, в рамках общественной деятельности, комсомольского активизма или партийного активизма, надо было какие-то такие мероприятия проводить. Мы видим, что ФБК сначала пытался проводить большие митинги, с митингами не получилось, получилось довольно смешно. И еще раз повторяю, эти мероприятия производят, ну, довольно странное впечатление на публику, потому что когда Алексей Навальный мог вывести на улице после расследования про домик Медведева и про уточку не десятки, а сотни тысяч людей. Я понимаю, что, конечно, дело в Испании, а дело не в России, но тем не менее. А сейчас выходят несколько активистов, которые абсолютно кринжово выглядят, то понятное дело, что имиджу ФБК среди потребителей внутри России это скорее вредит. Значит, возникает вопрос, что есть какой-то другой потребитель, перед которым надо отчитаться и показать, что вот мы, ого-го, вот как известная активистка Дарья Серенко, которая, оказывается, про нее в «Западной прессе» есть очень много статей, что ее боится Путин, что она глава страшного подпольного феминистского антивоенного движения, и что, значит, вот этот вот Путин сучит ножками при ее виде. В основном источником этих сведений является сама госпожа Дарья Серенко. Значит, дальше, собственно, по существу. Нет, еще одна важная вещь. В этом расследовании Николай Колесов назван военным преступником. Я хочу напомнить, что вот все эти тейки про границы 91 года, про то, что все, кто пересекли границы Украины, военные преступники, что все, кто работают на оборонку, военные преступники, это даже не левые тейки, это крайне левые тейки. Я, например, напомню, что после, в 1945 году, после того, как союзники победили Германию, и понятное дело, что они были очень-очень злы, на Нюрнбергском процессе судили только три немецких компании. Вернее, три руководителя немецких компаний, причем посадили только одного из них, руководителя ИГ «Фарбен», который на минуточку поставлял газ «Циклон Б» для концлагерей, для лагерей смерти, и знал об этом. То есть вот такая ситуация была на Нюрнбергском процессе, а ФБК нам уверяет, что каждый человек, который в России занимается оборонкой, бизнесмен, является военным преступником. Хотя, собственно, это никто, в общем, в суде не доказывал. Если привести другой пример, более свежий, то я напомню, что в 2016-2017 году совместно с иракской армией армия США проводила бомбардировки Мосула. Она освобождала его от ИГИЛа. И в ходе этих бомбардировок и в ходе взятия Мосула погибло по подсчетам Associated Press от 9 до 11 тысяч человек. Это цифра, сравнимая с количеством гражданских, погибших с обеих сторон в этой войне, по подсчетам ООН, гражданских с обеих сторон, то есть с российской тоже и на Донбассе тоже, в этой войне погибло около 13 тысяч человек. Но я не могу себе представить даже крайне левых в Америке, которые бегали бы по полю с криком вот глава Боинг и глава Локхед Мартин – это военные преступники, производители вертолетов «Апач», производители F-16 и так далее. Это безумная позиция, вот просто безумная позиция. А теперь Теперь по существу. Я благодарна ФБК за то, что они производят расследования, которые нам что-то рассказывают о том, как устроена российская оборонка. Понятное дело, что в официальной прессе этого не услышишь, и, собственно, это и есть функция независимой прессы. Как говорил Джордж Орвелл, вот журналистикой является печатание того, что люди не хотят, начальники не хотят, чтобы вы печатали. Все остальное – это пиар. В этом смысле мне было очень интересно узнать, как все там у них устроено. Но мой вывод был несколько неожиданный, потому что я впервые благодаря ФБК поняла, почему у Путина оборонка работает. Ровно потому, что он ее приватизировал, и оказывается, что тот концерн, радиоэлектронный концерн, который возглавлял Николай Колесов, Кретон, кажется, называется, оказывается, его предприятия не являются государственными. Оказывается, они были приватизированы. Я думаю, что ФБК показал, что они были приватизированы в пользу Колесова. Это был менеджмент buyout. Понятно, что это произошло с ведома Путина. И теперь я понимаю, собственно, почему путинская оборонка такая эффективная. К сожалению, в этом расследовании я не увидела. Мне было очень интересно вот это, но, к сожалению, я не увидела никак не раскрытой главную тему заявленную, а именно тема коррупции. Потому что из этого расследования я поняла несколько вещей. Ну, не считая вот этой истории с военными преступниками. Первое. Мне рассказали, что Николай Колесов оформил виллу, которая принадлежала заводу «Элерон», когда начались санкции, когда началась война, на свою 4-летнюю дочку. Я только-только разлетелась, думаю, да, вот она коррупция, как выяснилось, что завод «Элерон», оказывается, принадлежит, «Эликон», простите, в Казани принадлежит Колесову, причем аж с 97-го года, то есть явно не при Путине приватизирован. Простите, пожалуйста, мне абсолютно, если завод «Эликон» принадлежит Колесову, мне совершенно не интересно, как частный владелец завода переставляет стул из одной комнаты в другой и пытается с этой помощью спастись от санкций. Вот просто это вообще не предмет интереса. Дальше мне рассказали, что господин Колесов в 43 года женился на 17-летней бимбис, который потом развелся и отобрал у нее детей. Я не совсем понимаю, как это делает ее военным преступником. Мне неинтересна семейная драма господина Колесова. Наверное, она составит прекрасный сюжет для мыльной оперы, но это вообще не имеет отношения к делу. И кто там прав, кто там виноват, я разбираться не собираюсь, тем более, что полагаясь на записи вот этой вот разведенной женщины. Ну и третье, самое главное, что я приготовилась слышать историю про страшную коррупцию. Военное ведомство ВПК, оно вообще известно как сильно коррупционно емкая. Всем известная история в царской России, как солдат не мог надеть шинель, потому что она поставлялась из ужасного сукна, она кроилась из того места, из того количества материи, из которого обычно кроили одну шинель для гражданских. Ну, в том случае, когда гражданские носили шинели, как Акакий Акакиевич Башмачкин. Тут делали две или три шинели, и, соответственно, ни на кого рукав не налезал, или сапог не налезал, и стоил при этом в 10 раз больше. Или вспомним даже американские молотки, которые оказались стоили там по 7 тысяч долларов или сколько они там стоили. Или вспомним знаменитую историю, когда любовница великого князя, который руководил российским флотом перед Цусимой, балерина Элиза Балета, вышла на сцену Мариинки в бриллиантах, и публика закричала: «Вот они, наши эсминцы и линкоры!» И действительно, те деньги, которые должны были пойти на эсминцы и линкоры, они пошли на бриллианты и рубины и алмазы для госпожи Элизы Балета. Что кончилось 1905 годом. Но проблема, то есть я ожидала, что в данном случае мне ФБК расскажет, что вот смотрите, это государственное предприятие, которое производит, допустим, молоток. И есть частное предприятие господина Колесова, которое этому молотку поставляет ручку. Эта ручка на рынке стоит 10 рублей, а поставляют ее по 10 тысяч рублей. И это коррупция. Или, например, смотрите, есть частное предприятие господина Колезова, которое поставляет военно-воздушным силам молоток, и красная цена на рынке этого молотка 1000 рублей, а его поставляют за 10 000 рублей. Ну вот классические схемы военной коррупции. А вместо этого госпожа Мария Певчих мне сказала, вот смотрите, есть группа предприятий, связанных, как я понимаю, с методами с радиоэлектронной борьбой и всяким таким прочим, вот этот КРЭД, а оказывается, его Колесов себе приватизировал. Ну, там это все оформлено на какие-то непонятные компании, но у меня вопрос, ну и что? А за какие деньги? Я готова услышать дальше подробный рассказ, почему эта приватизация была плохой, почему ее условия были невыгодны для государства. Но согласитесь, это, во-первых, совсем другая история. В свое время у нас в 90-е годы было стратегическое решение того же самого Чубайса, что для того, чтобы промышленность эффективно функционировала, надо ее всю приватизировать. Вот Каха Бендукидзе, покойный, когда делал реформы в Грузии, сказал, что надо продать все, кроме совести. Это касалось в первую очередь предприятий. Но вот тут продали все, кроме совести, поскольку я не знаю, мне не сказал ПБК, за какие деньги, на каких условиях продали, я просто не могу судить. Я знаю некоторые другие вещи, которые, например, мне кажутся крайне некрасивыми в том, что делает российская оборонка. Вот я просто приведу пример это с тем же самым Чемизовым. Это очень известная история. Было предприятие, великолепное предприятие, Ависма, производитель титана, который в 90-е годы был выкуплено двумя людьми, Брежневым и Тетюхиным, и которое было превращено в конфетку. И вот работало как часы. Это были частные владельцы великолепного предприятия, которое завалило титаном весь мир и сотрудничало с Боингом и Эрбасом и так далее. А потом у Брежнева и Тетюхина, скажем так, Ависму отжали. Им заплатили деньги, но заплатили деньги, ну, не по той стоимости, по которой эти бы люди хотели, и они совершенно не хотели продавать свое предприятие. Но им сказали, что Ависма и предприятие производства титана должно быть государственное. И как раз этим занимался концерн Чемизова. И, соответственно, Ависма была обращена в государственную собственность, а потом последовал менеджмент buyout. И оказалось, что Висму все-таки продали в частную собственность менеджерам, которые, новым менеджерам, которые ей управляли, делали это ничуть не лучше Брежнева с Тетюхиным. И более того, если я не ошибаюсь, цена, по которой последовал этот менеджмент buyout, была ниже, чем та невольная цена, там та цена отжатия, по которой это выкупили у Брежнева с Тетюхиным. Но возникает вопрос, ребят, если вы хотите, чтобы это было государственное, то зачем вы это потом продавали менеджменту? А если вы считаете, что менеджмент лучше этим управляет, частный, с чем я полностью согласна, то зачем это вы отбирали у совершенно потрясающих управленцев Брежнева и Тетюхина? Объясните мне логику. Вот это тогда называется коррупция. А когда я не знаю условия сделки, единственное, что я пошла в интернет, я посмотрела, что, оказывается, КРЭД должен был выходить на IPO, и, соответственно, я не знаю, было это IPO настоящим или таким тоже достаточно должно было быть фиктивным, но в связи с санкциями с 2014 годом, соответственно, это IPO накрылось, и значит, видимо, этот концерн как-то по частям продали в собственность менеджмента. Еще раз повторяю, поскольку я ничего не знаю об условиях сделки, потому что нам не рассказали об этом авторы расследования, то есть не выполнили своей основной функции, то мы просто не можем судить, что именно там происходило. Если уж коли я уж об этом заговорила, то вот это такая моя оценка расследования, что там просто нечего не было расследовано. Вместо этого нам начали ездить по ушам со всякими коммунистическими лозунгами и рассказывать, как вот на завод была записана вилла в Испании, а это такой знаменитый завод, он чего-то там собирал при Сталине, он что-то там собирал при Брежневе, а тут надо же, вот на него записана вилла, да потом еще перевели на 4-летнюю девочку. Это, извините, все коммунистическая пропаганда, это все несерьезно. По поводу там женитьбы и любовных дел Николая Колесова, я бы позволила себе также очень интересную ремарку. который заключается в том, что ни в коей мере не влезая в личную жизнь людей, я хочу обратить ваше внимание, что для новой российской элиты неожиданно стало очень характерно вот это явление, то, что называется trophy wives, и то, что называется гаремная культура. Потому что, естественно, когда у вас распадается государство, у вас новые структуры государства начнут кристаллизироваться вокруг сильных личностей, вокруг альфа-самцов. Альфа-самец в условиях, когда не существует государства, естественно, создает себе гарем. Он, естественно, старую, скажем так, статистически он будет выкидывать старую самку, статистически будет брать новую молодую самку. И обратите внимание, что вот как это ни парадоксально, вот эта тотальная социальная неустроенность внутри России в том числе и привела к тому, что, ну, гигантское количество людей, которые становились крупными чиновниками или становились крупными бизнесменами, они меняли своих жен, они заводили, как правило, даже не одну новую жену, они заводили много любовниц. Кстати говоря, это тоже характерное явление для Китая. В Китае ты вообще не считаешься уважаемым человеком, если у тебя кроме жены нету вот любовницы, потому что это старые еще гаремные традиции. Но это просто, мне кажется, вот такая интересная страноведческая деталь, которая, видимо, будет уходить, потому что по мере того, как появляется новая элита, для нее будет важно скреплять существующие хозяйственные, экономические и социальные связи с помощью брака и, соответственно, жениться на дочерях там, другого крупного бизнесмена, другого крупного чиновника и так далее, так далее. Прокомментируйте, пишут мне расследование про связи Дурова с ФСБ. Это расследование появилось в важных историях, и вот очень характерная просьба, потому что на самом деле ничего подобного в этом расследовании, если внимательно читать, не говорится. Настолько ничего подобного не говорится, что даже Леонид Волков на эту тему написал пост. И в этом посте, я не буду сейчас, могу я его найти, но лучше постараюсь его пересказать. Если внимательно прочесть это расследование, то из этого расследования следует следующее, что Telegram, компания Дурова, она арендует свои IP-адреса у компании, которая зарегистрирована на Антигуа и Барбудах. Эта компания, кстати, это в расследовании не сказано, держит свои сервера во Флориде физически. То есть обратите внимание, что если бы ФБР считало, что что-то там не в порядке, вполне могло бы проверить. А владеет этой компанией россиянин, человек с российским паспортом, у которого кроме вот этой флоридской компании, которая зарегистрирована в Антигуа и Барбудах, есть также компания провайдер, который предоставляет услуги связи внутри России. И, естественно, как всякий провайдер, который действует внутри России, это небольшой провайдер, как я понимаю, у него стоит оборудование СОРО. Ну и, естественно, также у этого человека есть какие-то друзья, знакомые и так далее, которые когда-то кончали Академию Можайского. Понятно, что у нас у всех есть, особенно у айтишников, через одного или даже через двух знакомые, которые кончали Академию Можайского и так далее. Статья в важных историях абсолютно отвратительно написана. Она вот все эти факты излагает таким способом, который я называю индуктивное вранье. Что значит индуктивное вранье? Это когда вам формально не врут. То есть каждая строчка является правильной. Но у человека, который особенно невнимательно читает, особенно если он еще не является специалистом в данном вопросе, то в результате у него возникает впечатление вот ровно то, как мне задали вопрос, что это расследование о связях Дурова с ФСБ. А на самом деле, там, строго говоря, это расследование о том, что у Дурова Дуров арендует IP-адреса у компании серверы, которые стоят во Флориде. Ну и что? Скажите, пожалуйста. А вообще, понятно, что это трудно оценить иначе, как заказуху. Заказуху, естественно, не коммерческую. Я ни в коем случае не подозреваю важной истории, что кто-то им, не дай бог, что-то проплатил. Это политическая заказуха. Это часть тех атак на Дурова, которые периодически предпринимаются, особенно сейчас, после того, как он не может де-факто свободно выехать во Францию, и тем не менее, находясь во Франции, публично обвинил французские спецслужбы в том, что они просили его вмешаться в выборы Румынии. Кроме того, видно, что Дуров, это замечательно отметил у нас Станислав Белковский, он пытается найти себе новую крышу, крышу в лице двух людей, которых ненавидят леваки. Одна из них называется президент Трамп, другая из них называется Илон Маск. Трудно сказать, кого леваки, кого глубокое государство больше, кого европейская элита больше ненавидит. Но, соответственно, вот когда Дуров через голову французских властей апеллирует к Трампу и Маску, понятно, что против него будет развернута действительно большая кампания. Самое неприятное во всей этой истории, что эта кампания ведется давно, и эта кампания не ограничивается, к сожалению, вот такими наездами в прессе. Я напомню, что в жизни Дурова было два, то есть, вернее, в жизни Дурова было три трагических события. Первое из них заключалось в том, что у Дурова отобрали основанную им ВКонтакте. Ну, как отобрали? Ему заплатили приличные деньги, точно так же, как Брешту и Тетюхину, но все-таки это было дело всей его жизни, а ему пришлось продать, а он мог бы и не продавать. Собственно, это уже отвечает на вопрос в отношениях между Дуровым и российским государством, потому что очевидно, что эти отношения, были настолько плохие, что российское государство не доверило Дурову компанию ВКонтакте, а потихонечку отжало, и Дуров в отместку сделал Телеграм. Да, понятно, что как каждый крупный бизнесмен, Дуров вынужден выстраивать отношения и идти на компромиссы, потому что я вас разочарую. Те люди, которые гордо говорят, что они ни с кем не идут на компромиссы, как правило, они просто слишком ничтожны, чтобы кому-то от них было чего-то нужно. Нельзя жить в обществе и быть независимым от общества. Я также не сомневаюсь, что компромиссы Дурова, будь то компромиссы с американскими, европейскими или российскими спецслужбами, они являются абсолютно минимальными по той простой причине, что вся его бизнес-модель заключается в том, чтобы как меньше делать таких компромиссов и, собственно, на этом и подниматься. Но дело в том, что я напомню, что беды Дурова не ограничились историей с ВКонтакте. Потому что следующее, что хотел делать Дуров после Телеграма, он хотел делать валюту свою криптовалюту, которую ему зарубила американская комиссия по ценным бумагам и биржам. Вообще заметно, что при президенте Байдене и до этого при президенте Обаме и вообще вот то, что называется американское глубокое государство, оно с недоверием относится к криптовалютам вообще, если может, то рубит. И в любом случае оно с гигантским недоверием относится к любым крупным сетям и крупным предпринимателям, цифровым предпринимателям, которые не являются американскими гражданами. Из-за этого проблемы у ТикТока, из-за этого проблемы у Huawei. Мы можем перечислить большое количество разных почт, которые предлагали услуги шифрования и говорили, что вот нас нельзя вскрыть, и так тихонечко загибались. Соответственно, в данном случае, я думаю, что проблема Дурова, почему ему зарубили, потому что он не хотел при этом становиться полностью, натурализоваться, полностью становиться американским гражданином, как он публично сказал в интервью Такеру Карлсону. В частности, одна из вещей, которые требует американские спецслужбы от любой такой сети, от любого такого мессенджера, это бэкдор, причем бэкдор, который делают сами инженеры, причем они по условиям неразглашения не имеют права ставить в известность об этих бэкдорах даже владельца компании. Много чего там было еще. Вот в частности, соответственно, Дуров и Соединенные Штаты, вернее, секретная служба Соединенных Штатов не нашли общий язык, после чего у Дурова были гигантские финансовые сложности, которые он частично возместил. За счет того, мы тоже это все знаем, он начал снова ездить в Россию, он получил поддержку от разных российских крупных инвесторов, как совершенно нормальных, относительно которых нет никаких подозрений, так и людей, скажем так, совсем не кошерных. Например, одним из его инвесторов, насколько я понимаю, является Ян Марсалик. Это, напоминаю, австрийский предприниматель чешского происхождения, который как нам сейчас выясняется, был одним из организаторов покушения на Христа Грозева. Так, на минуточку. Это человек, который владел крупными системами перевода криптовалюты. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что-нибудь напутаю. И в конце концов, когда к нему проявляли интересы разные спецслужбы, у него были какие-то совершенно фантастические эпизоды в его жизни, к нему подвели какого-то очень крупного российского чекиста, который его полностью соблазнил и чуть ли не, как нам писал инсайдер, чуть ли не возил в Сирию охотиться на боевиков. Ну, то есть, понятно, что тестостерон у молодого человека бил через край. А вот этот господин Ян Марсалик, он, соответственно, в конце концов сбежал и обнаружился в России. Это человек, по жизни которого, наверное, надо снимать многосерийный приключенческий фильм, после которого Джеймс Бонд будет отдыхать, особенно про вот всю историю с Христо Грозевым. И, наверное, можно предположить, что Ян Марсалик в России занимает высокое место консультанта по различным криптосхемам. Понятно, для кого. Так вот, еще одна вещь, которая произошла с Павлом Дуровым, это, конечно, его задержание во Франции. И это не просто задержание. Я хочу напомнить нашим слушателям, что то, что происходило перед этим, собственно, почему Павел Дуров прилетел во Францию, он там по разным причинам прилетел, но он в этот момент готовил большое роуд-шоу для инвесторов, потому что у него был новый этап поднятия денег на, вот, собственно, его валюту ТОН, внутренняя валюта Телеграма, которая должна была превратить Телеграм в удобную цифровую среду, в которой есть маркетплейсы, в которой можно все купить, в которой есть сеть, в которой есть мессенджер, в которой есть своя валюта, в которой вот можно совершать покупки, жить и так далее, не выходя за пределы Телеграма. И на это требовалось очень много денег. Павел Дуров должен был поднимать эти деньги у инвесторов. Как вы понимаете, такого рода занятия требуют, ну, во-первых, абсолютной свободы. Во-вторых, инвестор как огня бежит любой проблемы, которая имеется у компании, в которую он собирается инвестировать. И в этот момент Павел Дуров приземляется во Франции, его приземляют, и, собственно, не говорят ни да, ни нет, не предъявляют никаких серьезных обвинений, но вместо этого держат, не дают уехать, хотя при случае выпускают в Дубай. То есть вот это формально... Если хочешь, можешь уехать. Но тогда у тебя будут постфактум большие проблемы. И в результате, конечно, то есть вот то, что произошло с Дуровым, ему сорвали гигантский многомиллиардный бизнес-проект. Причем это сделали так изящно французские спецслужбы со словами: «Ну, мы что-то ни при чем, мы же вам вот... Ну, нам-то какое дело до ваших бизнес-проектов?» И, соответственно, как я понимаю, Павел Дуров вот пошел на третий заход, потому что человек неунывающий. Он, вероятно, хочет деньги от этого проекта получить снова в Америке, потому что там сильно изменилась атмосфера. Ну и вот тут посыпались этого рода статьи.